Ирина Фельдблюм, заведующая кафедрой гигиены и эпидемиологии.
Нет, эпидемиологии и гигиены.
Эпидемиология и гигиена, а разница какая?
Ну, потому что, в принципе, у нас приоритетно, я сама эпидемиолог, и у нас вообще кафедра занимается эпидемиологией, а гигиена у нас только последипломное образование, как бы нам такой бантик еще навесили.
В любом слушателе...
Можно вообще говорить просто кафедра эпидемиологии, и все.
В любом случае, слушатели наши вас хорошо знают, доктор медицинских наук, наш постоянный эксперт, ну и надо, наверное... про университет сказать, Пермский государственный медицинский университет.
Да, конечно.
Да. Вот, Ирина Викторовна, вопрос не праздный, и вопрос, который сейчас, ну, я не знаю, серьезно, нигде никак чиновниками от Минздрава, к сожалению, не комментируется. Не знаю, с чем это связано, не нам их судить, но все-таки больше 2800 выявленных вновь носителей коронавируса в Пермском крае. Цифры просто катастрофически, по крайней мере, так представляется. Как прокомментируете?
Что сказать на этот счет? Я сказала бы так, что ничего неожиданного в этих цифрах нет. Мы неоднократно с вами говорили о том, что мы находимся в преддверии вот этой очередной волны, как вы говорите, или очередного подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекции. И этот подъем заболеваемости мы ждали, что будет обусловлен вот этим новым штаммом омикрон. Этот штамм имеет самое большое число мутаций из всех штаммов, которые мы наблюдали с момента возникновения.
Внутри себя вы имеете в виду, да? То есть
пандемии, конечно, да. 32 мутации, естественно, эти 32 мутации существенно изменили свойства этого штамма. И основное свойство этого штамма, что резко увеличилась его контагиозность. То есть вот есть такой показатель, который определяет контагиозность инфекции. Называется он репродуктивное число. Так вот это репродуктивное число, оно возросло сегодня до 8-11. А в начале пандемии, вот уханьский штамм, он имел репродуктивное число 1,4. Вот и посмотрите, во сколько увеличилась контагиозность, и поэтому, естественно, за этой контагиозностью стоит скорость распространения инфекции, что мы сейчас и наблюдаем.
Ирина Викторовна, 8-11 по сравнению с 1,4?
Да, 8-11.
Это сколько человек может заразить один носитель?
Для сравнения, не обязательно носитель, больной тоже. Вот для сравнения у нас самая высококонтагиозная инфекция – это корь. Вот у нее это репродуктивное число 17 равно.
Угу.
То есть мы близки к кори.
Но ведь насколько можно судить по официальной статистике, количество людей, попадающих в больницы, кому необходима медицинская помощь при омикроне, не так высоко и даже меньше, чем при дельта-штамме. Я понимаю, что если мы в общем от количества заболевших смотрим 5% от 100 тысяч или 5% от 20 тысяч, это разное число. Но все-таки
конечно,
вроде говорят,
конечно,
что переносится все легче.
Да, и это тоже свойство этого штамма. Вот с мутациями с этими он приобрел еще одно свойство, которому мы очень рады, это то, что он снизил свой патогенный потенциал. Или, если проще говорить, свою агрессивность. То есть он стал менее агрессивный. Что это значит? Что он будет вызывать очень много заболеваний. Заболевание будет распространяться очень быстро, что мы сегодня наблюдаем. Но клинические формы, которые он будет вызывать, они не будут столь тяжелыми. То есть в основном преобладают легкие клинические формы, а отсюда больше всего загружено у нас амбулаторно-клинические вот эти учреждения. Поэтому я считаю, что наш Минздрав сделал очень правильно, что развернул вот специальные центры в каждом районе города по приему вот этих амбулаторных больных. Единственное, что бы я хотела здесь все-таки заметить, что несмотря на его малую агрессивность, те люди, которые у нас относятся к группе риска, это лица со сниженной невосприимчивостью, со сниженным иммунитетом, это 65+, это лица, страдающие хронические заболевания, непривитые, то есть они могут давать и тяжелые клинические формы, в том числе они могут нуждаться в госпитализации, в отделении реанимации, интенсивной терапии, не исключена необходимость кислородной поддержки, это все в этой группе может быть. Поэтому, то есть, развертывание коечного фонда и вот интенсивных технологий, оно сегодня тоже должно быть рядышком.
Вы сказали вначале про несколько мутаций. Для людей малообразованных, да и не только, для простого обывателя это звучит очень страшно. Но нужно понимать, что репликация вируса, вообще сам механизм бы хотелось, чтобы вы простыми словами пояснили, что такое мутация. Ведь вы знаете, когда шутишь над непониманием мутации, говоришь, ну вот там вы мутация ваших родителей в буквальном смысле. Тут то же самое.
Я бы, если просто сказать так, что в принципе все живое у нас подвержено изменчивости. И мы с вами меняемся, и микроорганизмы меняются. И вот эта изменчивость, она идет по двум параметрам. Это генетическая изменчивость, да, то, что нам передалось с родителями точно так же, и нашим микроорганизмом, микромире это работает. И второе – это фенотипическая изменчивость, то есть это изменение нашей восприимчивости, если мы будем говорить о людях, в процессе уже жизнедеятельности, общения и так далее. То же самое касается и микроорганизмов, то есть, а тем более вирусов. Вообще для вирусов вот эта изменчивость – это основная хитрость вируса, которая позволяет им жить и выживать. И вот вирусы, они меняются в процессе циркуляции среди населения. Вот это и есть изменения, это и есть мутации. То есть какие-то участки РНК, они меняются, и вирус приобретает какие-то новые свойства. Так что ничего здесь страшного нет.
Вот, например, ту же контагиозность. Слушайте, многие говорят о том, что появление микрона – это свидетельство того, что мы потихонечку выходим из эпидемии.
Я придерживаюсь тоже этой же точки зрения. Почему? Потому что вот как бы 32 мутации, которые приобрел этот вирус, да, в принципе, он мог ведь вести себя по-другому. Он мог, наоборот, нарастить свой патогенный потенциал, да, и вызывать тяжелые клинические формы, летальность и так далее. Но у него это не получилось. И не получилось почему? Потому что мы создали все-таки невосприимчивую популяцию. Вот мутации чаще всего происходят в восприимчивом контингенте. То есть тогда, когда большая часть населения остаются непривитыми, остаются восприимчивы к этой инфекции. Поскольку мы все-таки силами и неправдами, и правдами, и убеждением большинство населения пришло все-таки внутренне к самосознанию, что сегодня необходимо создать эту невосприимчивость, коллективный иммунитет, потому что от коллективного иммунитета зависит судьба, будем ли мы, завершим ли мы пандемию, либо мы вирус дальше будет мутировать, и все будет продолжаться дальше. Поэтому я считаю, что вот те свойства, о которых мы сегодня говорим, что вирус стал менее агрессивен. Это говорит, что он все-таки попал в иммунную популяцию. Он не может существовать в этой популяции, проявляя высокие агрессивные свойства. Пойдет селективный отбор в сторону мало вирулентных штаммов, и он потихонечку идет с нами, как обычные банальные ОРВИ.
Мало вирулентных, переведите.
Маловирулентных, слабый штамм, который не способен давать тяжелые клинические формы.
Но сейчас торжествуют, наверное, антиваксеры, которые, не прививаясь, получат иммунитет в легкой форме, переболев омикроном. Ну и, собственно, это на руку в любом случае. Я не знаю, всем нам, потому что
дело в том, что, конечно, это не только на руку антиваксерам. Дело в том, что, понимаете, капельная инфекция. механизм чрезвычайно активен. То есть у нас было два варианта: либо переболеть, либо получить прививку. Другого не дано. Поэтому вот те, кто ослабленные люди, конечно, им надо было сделать прививку, потому что мы бы давно уже их потеряли.
Слушайте, а откуда вообще, может быть, разбирались корни вот этого гигантского и фундаментального заблуждения о том, что чем вы хуже себя чувствуете, чем больше у вас болезней хронических, тем менее вы должны, ну, убеждение, что вы не должны ставить прививку. Хотя наоборот
Вы
ведь
знаете,
вы говорили.
совершенно правильно вы говорите. Дело в том, что, наверное, это неправильное толкование двух тезисов. Мы говорим, что прививка делается только здоровому человеку. И вот, наверное, этот термин «здоровое» породил вот это неправильное толкование, что люди больные, люди с хроническими заболеваниями и так далее, не должны прививаться. Это неправильная позиция. Я вообще считаю, что в принципе, если говорить о пандемии, то с самого начала мы должны были бы прививать в первую очередь именно лиц из групп риска. Но при этом у нас есть две группы риска. Одна группа риска – это лица, которые дают тяжелые клинические формы и летальные исходы. То есть по состоянию здоровья мы должны были найти светлый промежуток и привить их. И вторая группа риска – это профессиональные группы, которые в силу своей профессии контактируют с большим количеством населения и, ну, запускают механизмы распространения пандемии, скорость распространения пандемии. Это медицинские работники, это сфера образования, это сфера транспорта, ну, и
Сфера
так далее.
услуг, да.
Да.
Прививка сейчас во время омикрона по-прежнему следует продолжать убеждать людей в том, что она необходима. По-прежнему следует ставить буферные, бустерные прививки тем, кто привит двухкомпонентной
Ну вот
вакциной, тем же спутником.
я бы считала, что бустер сегодня приоритетно. И именно для лиц, кто опять-таки относится к группе риска. Вот у меня у самой после базовой прививки прошло 6 месяцев, у меня будет в феврале. Но зная, что мы прогнозировали этот подъем в конец января, начало февраля, я в январе уже в конце, вот где-то на той недельке, я уже сделала вот этот бустер эффект. Почему? Потому что лица из групп риска, даже если они получают базовый комплекс прививок, они не в состоянии выработать иммунитет той напряженности, который вырабатывают лица более молодого возраста, здоровые, работоспособные и так далее. Вот. А раз они вырабатывают иммунитет меньшей напряженности, он и меньшей продолжительности, он быстрее как бы уходит. Ну а в рамках, так сказать, нарастающего подъема это важно, чтобы сделать бустер и подкрепить иммунитет. Я не совсем понимаю, наверное, уже нет смысла, когда уже мы вступили в этот подъем, говорить о базовой прививке, потому что вы знаете, что иммунитет после базовых двух прививок формируется только через 42-51 день. То есть я думаю, что мы уже пройдем этот пик за эти дни.
Ну, то есть, как бы, те, кто задумывается о том, чтобы поставить прививку себе сейчас, уж уже пока не
Уже
спешите.
поезд уже ушел.
Ну, и по-вашему, как будут развиваться события? Насколько, велика опасность того, что омикрон сейчас, ну, все-таки заражая большое количество людей, вдруг вновь не получит ту самую, не дай бог, одну мутацию, которая вслед за высокой контагиозностью приведет
Ну, вы
еще и к
знаете,
высокой?
мне бы очень хотелось, чтобы мы, конечно, я думаю, что мы все-таки должны завершить пандемию на омикроне, но это не значит, что мы уже там в марте, в апреле закончим эту пандемию. У нас впереди еще сезонные подъемы, весенний подъем, осенний подъем, то есть подъемы еще будут, но они будут не столь серьезные, какой мы наблюдаем сегодня.
А как же быть с ОРВИ и гриппом? Они почти пропали на фоне.
Нет, ОРВИ, грипп, он тоже как бы, понимаете, грипп ведь у нас в этом году пришел очень рано, в августе мы уже имели циркуляцию вируса, циркулирует преимущественно H3N2, и мы сегодня видим заболевание гриппа, просто вот омикрон, поскольку он пришел и с такой высочайшей контагиозностью, он сегодня просто вытесняет немножко опять вирус гриппа в структуре заболеваемости в силу своей высокой контагиозности. Вирус гриппа это не имеет же такой контагиозности, поэтому идет смещение в сторону COVID-19.
Ну и, наверное, последний вопрос, связанный не с прививками, не с иммунитетом, обретенным после того, как переболел, а именно с препаратами лечения. Я внимательно следил за теми сборками и протоколами, которые Минздрав федеральный рекомендовал с этим орбидолом несчастным, против которого у меня личная такая вендетта, видимо, потому что не могут никак доказать его эффективность. Мы опаздываем, ну, как минимум, на два шага, как препараты, которые появляются в наших сборках, как правило, уже исключены из сборок, рекомендуемых, например, Всемирной организацией здравоохранения. Ну и прекрасно известно, что практически нет у человечества сегодня достаточно эффективных лекарств против вирусов. Ну там, за редким-редким исключением, так ведь это? Или...
Вы знаете, Артем, я, пожалуй, не буду комментировать этот ваш вопрос. Почему? Я объясню, потому что я эпидемиолог, я не клиницист. Я считаю, что я не имею морального права каким-то образом комментировать вопросы лечения.
Оставляем это все тогда на усмотрение
Клиницистам,
врачей. Да.
да.
Большое спасибо. Я слушателям напомню, что Ирина Фельдблюм была с нами на прямой связи, заведующая кафедрой эпидемиологии и гигиены Пермского медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук. Ирина Викторовна, спасибо. Очень обнадеживающий у нас получился разговор, если честно. Первый, наверное, за все время пандемии, сколько мы с вами связываемся и общаемся. Очень это приятно. Дай бог,
Хорошо,
чтобы так
всего
оно было на самом деле.
всего
Спасибо.
доброго. До
Спасибо.
свидания.